Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Специальное подразделение милиции ограничивает территорию демонстрации в центре Киева. Попытка штурма городской мэрии окончилась неудачей. Решится ли Виктор Янукович разогнать Майдан? Драка и убийства на бытовой почве в Арзамасе спровоцировали народные сходы. Есть ли основания говорить о межэтнических столкновениях? Франция проводит военную операцию в Центральной Африканской Республике. Удастся ли Парижу остановить кровопролитие в своей бывшей колонии? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Киеве. Вот некоторые события уходящей среды. В столице Украины прошла эвакуация людей из аэропортов Жуляна и Борисполь. В милицию, в службу 102 поступили анонимные звонки о заложенных бомбах. Неизвестный сообщил о минировании центрального и южного железнодорожных вокзалов в Киеве. Участники Евромайдана считают, что власти таким образом хотят ограничить число прибывающих из регионов в Киев сторонников оппозиции. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко заявил в среду, что президент страны Виктор Янукович закрыл путь к любым компромиссам, и оппозиция требует досрочных президентских выборов. Я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в украинской столице Владимиром Ивахненко. Владимир, известно, что в минувшую ночь бойцы спецназа МВД Украины пытались вытеснить участников Евромайдана с площади Независимости, а утром штурмовать здание Киевской городской администрации, в котором демонстранты ночуют. Когда киевляне начали массово собираться на Крещатике, бойцы спецназа отступили и сняли оцепление. Как днем развивалась ситуация и были ли какие-то попытки политических контактов между властями и представителями оппозиции?
Контактов не было, Андрей. Днем развивалась ситуация довольно спокойно. Примерно в 10 или в 11 часов площадь Независимости освободили силы спецназа, и они сейчас концентрируются в основном в правительственном квартале. На Майдане продолжается митинг непрерывный, там выступают лидеры оппозиции. Они заявляют, что власть действительно перешла Рубикон, и теперь протесты будут становиться все более радикальными. Активисты Майдана не исключают повторных атак в ночь со среды на четверг. В МВД Украины заявили, что также не исключают возможности дальнейшего применения силового варианта демонтажа баррикад в центральной части Киева. Ну а выступая на митинге, один из лидеров оппозиции, лидер Третьей Республики Юрий Луценко, сказал, что минимальное требование митингующих к власти сейчас – это прежде всего отставка министра внутренних дел Виталия Захарченко и также освобождение Киева от спецназа. В городе прибывают, как утверждает оппозиция, практически из всех регионов милицейский спецназ. Ну вот украинская пресса сообщила, что, например, отряд «Беркута» из Кировограда и Львова отказались ехать в Киев. В окружении Виктора Януковича заявили, что они готовы на контакты, на переговоры с оппозицией. Но если оппозиция выдвигает условия, что такие переговоры могут состояться с участием европейских посредников, то в президентской администрации говорят, что посредниками должны также быть и представители России.
Известно, что находится комиссар Европейского союза по международным делам Кэтрин Эштон и зам государственного секретаря США Виктория Нуланд в Киеве. С кем они встречались?
Действительно, они уже по последней информации покинули украинскую столицу. Виктория Нуланд, зам госсекретаря США, встречалась уже во второй раз с Виктором Януковичем. И после этой встречи она заявила, что у украинской власти еще есть возможность повести страну по пути европейского будущего. Второй раз также встретилась с Януковичем и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики, политики безопасности Кэтрин Эштон. И после этой встречи она заявила журналистам, что Янукович обещал в течение суток принять меры для разрешения кризисной ситуации. И Эштон, и Нуланд были на Майдане и общались с демонстрантами.
Владимир, вернусь на минуту к событиям минувшей ночи. Известно ли, насколько ожесточенными были столкновения, много ли пострадавших?
Сначала поступала информация, что их было около 10, но вот по последним данным, и об этом сообщает МВД, за ночь на Майдане было травмировано примерно 100 человек. Киевские медики сообщили, что госпитализировано 15 человек, из них 6 митингующих и 9 сотрудников милицейских спецподразделений.
Вы говорили о том, что лидеры оппозиции выступают с более радикальными требованиями. У них есть какая-то общая платформа? Луценко, когда говорит с трибуны то, что он говорит, он выражает свою точку зрения своей партии или всех оппозиционных лидеров?
Ну, очевидно, свою точку зрения, поскольку вот после него выступал лидер, например, партии «Удар», боксер Виталий Кличко. Он уже говорил о других требованиях, что после попытки зачистить Евромайдан минувшей ночью, требования у оппозиции – это досрочные выборы президента и досрочные выборы парламента.
Парализован ли по-прежнему центр Киева? Как за минувшие сутки изменилась ситуация в центре столицы Украины?
В четвертый уже раз утром перекрывали метро, и было очень трудно добраться на митинг в центре Киева. Затем центральные станции возобновили свою работу, и сейчас уже не блокируется спецназом центр, туда можно пройти. Наземный транспорт в центре Киева не работает, но демонстранты решили восстановить баррикады, которые были ночью частично снесены вокруг Майдана. Они их уже полностью почти восстановили. Дежурят вот в этих точках, куда могут прибыть спецназовцы.
Есть сообщение о том, что из многих регионов Украины пытаются люди добраться до Киева, чтобы выйти на площадь. И киевляне, очевидно, активнее сегодня подтягиваются, чем минувшие дни. К вечеру среды заполнена площадь протестующими?
Да, сейчас площадь заполнена, и люди начали сходиться действительно еще утром. Это был очень большой поток. Не все были на Майдане. Очень много было людей на Крещатике, где вот тогда была кризисная ситуация, возможность была штурма. И в ближайших улицах они также заполнили вот улицы ближе к Национальному банку. Там их тоже много. С регионов Украины прибывают люди на Майдан. Украинский телеканал 1+1 сообщает в своих репортажах о том, что запад Украины просыпался буквально под вой сирен, звон церковных колоколов и автомобильные сигналы. И уже на рассвете люди из разных городов Украины начали массово ехать в Киев. В нескольких областных центрах даже объявили мобилизацию, и желающих, как утверждается, тысячи.
Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Драматические события в центре украинской столицы разворачиваются уже 3 недели. Однако пока у экспертов нет ощущения, что конфликт может быть разрешен политическим путем. О радикализации обстановки на Украине я беседую с киевским политтехнологом, руководителем социологической службы «Украинский барометр» Виктором Небоженко.
Ответы Януковича окружают две прямо противоположные группы. Одни по законам требуют жестокого разгона и избиения и подавления восставших, а другие говорят, что нужно вести переговоры. И это отражается в каждодневной политической деятельности президента. Неделю назад он хлопал в ладоши действительно студентам о том, что такое есть красивый Майдан. И через сутки отдается приказ о жестоком кровавом его разгоне. Президент с большим трудом уговорил бывших президентов собраться на круглый стол, и готовилась делегация от оппозиции. И сегодня ночью начана кровавая зачистка Майдана. То есть президент действует очень нелогично. То он пытается запугать людей жестоко, то он пытается идти навстречу восставшим. Что касается Майдана, то действительно лидеры Майдана где-то уже уставали от всего этого и готовы были идти на переговоры, готовы были искать какой-то выход из положения. Но в сегодняшней ночи у них уже отступления назад нет, и им уже придется быть не лидером Майдана, не лидером протестующих, а лидером восставших, потому что количество заявлений, обид, оскорблений, взаимных обвинений вышло за рамки обычной политической деятельности. То есть правовой режим в Украине закончился вот сегодня ночью, и наступает правовой режим явочного чрезвычайного положения. Явочно это не когда оно объявлено, а по факту. По факту в район Киева стянуты 25 тысяч лучших милицейских и частей внутренних войск, и таким образом оголена вся Украина.
Вы говорите о борьбе в окружении президента Януковича. У этих людей есть имена и фамилии? Вы можете назвать эти группировки?
Конечно, это группа Фирташа-Левочкина, которая, в общем-то, на мирный такой исход. И это не в смысле, что они голуби мира, а в том, который предполагается затягивание времени, раскол Майдана, попытки сбить как-то темпы протестующей активности и так далее. И другая группа, там есть Клюев, там Азаров, вот эта группа и те, которые, в общем-то, называли представителем семьи. Это вице-премьер Арбузов, руководитель налоговой службы Клименко. Это люди, которые стараются дать более жесткие советы президенту.
Они промосковские?
Нет. Вот это деление, кстати, на московских и не московских не совсем срабатывает, понимаете? Тот же Левочкин, который всегда любил Москву, он как бы сейчас понимает прекрасно, что он первый пострадает как глава администрации в случае потери власти президентом Януковичем, и он предлагает постоянный переговорный процесс для того, чтобы как-то сбить волну и тонус протестующих. Тот же глава Совета национальной безопасности больше ориентируется на Москву, Клюев, но с другой стороны вся его собственность находится в Австрии. Единственный ярко, кто выделяется ястреб и одновременно ориентируется на Москву, это, конечно же, премьер-министр Азаров. Он не верит ни секунды, что это просто восставший. Он говорит о том, что это организовано Америкой, что это организовано Евросоюзом. И для него появление Кэтрин Эштон, министра иностранных дел ЕС, на Майдане только доказательство того, что все это от ненависти Европы к честной России и его, как премьер-министра Украины, защитника таможенного союза.
Из этого я могу логично сделать вывод о том, что Виктор Янукович слабый политик?
Да, уровень его проблем явно не соответствует, так сказать, возможностям сегодня политическим президента Януковича. Он растерялся, это хорошо видно. То, что он принимает действия прямо противоположные, то миролюбивые, то жестокие, говорит о том, что у него нет стратегии, и он просто плывет по течению.
Глядя издалека, мне все-таки кажется, что есть одна линия действий властей украинских. Они пытаются ограничить территорию демонстрации. Вот вытеснены митингующие из правительственного квартала. Территория Майдана тоже все время сужается. С одной стороны, стороны Европейской площади тоже перекрыта, насколько я понимаю. Мне кажется, что за этим вот какая стоит стратегия. Пусть эти люди там мерзнут, митингуют сколько хотят, по большому счету. Мы будем пытаться их ограничивать, но не будем их разгонять, не будем их убивать там. И в конце концов процесс сам сойдет на нет, потому что политического движения большого никакого все равно нет.
Нет, это правильно, но параллельно действует и другая логика, которая, в общем-то, носит международный характер. Дело в том, что президент Янукович уже больше недели не появляется в президентском дворце. И это уже резко бьет по его международной легитимности. Понимаете, не могут с ним послы, министры, президенты встречаться за городом где-то как официальный визит. Вы же понимаете, это же протокол серьезный. И поэтому и президенту Януковичу очень важно оттеснить восставших от дворца президента, то есть то, что называется администрация президента. Но это то же самое, что если бы Кремль был захвачен протестующими, и действующему президенту, ну, я не называю фамилии, любому, приходилось бы где-то встречать иностранцев в соседнем здании. Согласитесь, что это было бы совсем другой вид дипломатической деятельности. Вот почему он на первом месте ставит вопрос чистить дорогу, по которой движется президентский кортеж в сторону президентского дворца. И это все понимают здесь.
Как вы оцените деятельность оппозиции? Есть у трех главных оппозиционных лидеров украинских какая-то внятная программа действий? Они способны долго, неделями держать Майдан на площади?
Им приходится быть впереди протестующих и выражать уже более радикальные лозунги. Они уже тоже, в общем-то, не контролируют этот процесс. Если они сейчас скажут, давайте мирно разойдемся, это закончится катастрофой личной для них. Поэтому они вынуждены быть впереди восставших, я говорю восставших, а не протестующих, потому что то, что сейчас происходит на Хрещатике, уже не похоже на мирные демонстрации, это бои местного значения. И поэтому даже не дело в том, что у них есть стратегия. Они будут теперь опять встраивать в радикальном решении вопроса отставки президента, отставки премьер-министра уже по причине криминализации поведения этих высших посадовых особ Украины.
Есть какие-то лидеры у тех, кого вы называете восставшими? Кто ими руководит? Понятно, что это толпа, но там должны быть какие-то командиры. Есть какая-то внятная политическая сила, которая этими людьми руководит?
В том, что за эти же 10 дней произошла очень сильная радикализация к части удара, который возглавляет Кличко. Люди, которые уже там по 10 дней, они уже как бы профессиональные революционеры. Низовая организация сейчас сильнее, чем оппозиция.
Рука Москвы. Насколько глубоко запущены сейчас в киевские события? Можно сказать, что Путин через Медведчука руководит развитием событий, все это вообще кремлевский заговор?
Идет контроль над украинскими средствами массовой информации. Ну вот он пример. Если сейчас люди через сети, через телевизор, через телефоны говорят о том, чтобы солидарно подвозить к месту боев протестующих, то тут же выбрасывается информация в официальные СМИ, что люди на машинах отказываются сотрудничать с этим. То есть нейтрализация момента солидарности с восставшими. Это раз. Потом эти все телевизионные каналы, которые подконтрольны олигархам, показывают передачи о том, как надо лечиться от гриппа, показывают русские сериалы, делают вид, что в стране, в Киеве ничего не происходит. Так что чувствуется очень интенсивное информационное подавление. А второе, уже никто не скрывает, что сейчас здесь большая группа кремлевских политтехнологов и, естественно же, силовики, которые инфильтрированы буквально во все структуры спецслужбы, милиции и охраны президента. Украинцы же они не только служат кому-то, они тут же докладывают и противоположной стороне. Поэтому нет информации о том, что якобы здесь спецназ России. Но буквально все уверены, что во многом силовым этапом сценарии расписываются офицерами и специалистами из России, которые гордятся, что они справились с Болотным, то они справятся и с Майданом.
А вот эти вот многочисленные или относительно многочисленные провокаторы, которых обвиняют в провоцировании тех или иных силовых инцидентов, которые вспыхивают в центре Киева, это чьи люди? Кто им платит? Кто их организует? Это известно?
Ну, тут надо отличать так называемых титушек, это полубезработных бандитов, спортсменам, которым платят за день по 500 гривен, и они делают то, что нужно на данный момент. Но есть профессиональные провокаторы, вот буквально перед штурмом Беркута, вот это было видно по телевизорам, и мы получаем это свидетельство по телефонам, появился человек в толпе протестующих, и которые не давали захватить мэрию Киева. Появился человек с пистолетом, и пистолет был направлен в сторону Беркута. Вы себе можете представить, какой бы повод это был для штурмующих, если бы хотя бы упал один застреленный Беркут. Но его тут же вырвали этот пистолет. Со стороны как бы протестующих должен был прозвучать выстрел, и погиб бы один из милиционеров. Это мгновенно дало бы власти разрешение на силовое уничтожение восставших.
Кто может готовить этих провокаторов? Это спецслужбы Украины, спецслужбы России, партийные организации?
Нет, я думаю, что это украинские спецслужбы. Ну как спецслужбы? Милиция. Я думаю, что это та безответственная часть, конечно же, военнослужащих и милиции, которые, к сожалению, считают, что выполнение приказа любой ценой – это правильное офицерское поведение.
Вот за вот этими всеми драматическими событиями в Киеве пока, к сожалению, не видится, по крайней мере, вот издалека не видится какого-то политического выхода из ситуации. Кажется, что медленно сползает все это в сторону радикализации конфликта. Вы видите какой-то конструктивный выход из положения или вам представляется, что неминуемы какие-то более серьезные столкновения?
Скорее всего, пик конфликта еще не пройдет, к сожалению. Так как уже восставшие и Киев понял, что Янукович пробивается к себе в дворец, основным объектом ненависти станет администрация президента, и не дай бог ее подожгут или еще что-то, чтобы, в общем-то, потому что удержать восставшим правительственные здания невозможно. И, скорее всего, пик радикализации мы не прошли ни со стороны восставших, ни со стороны власти. Люди, которые пытались сделать провокацию и застрелить офицера Беркута, конечно же, появятся вновь и вновь, пока они не сделают эту провокацию. И это, конечно же, резко обострит. Если это не произойдет, то через сутки мы, как ни в чем не бывало, с вами будем опять искать, как вы выразились, политические выходы из тупика.
У вас есть ощущение, что ресурса восставшим, как вы их называете, ресурса протестующим хватает? Или ослабевает все-таки народное стремление к европейскому движению Украины, так это назову?
Да. Я вам как политтехнолог объясню. Я абсолютно объективен. Дело в том, что произошло разделение труда между протестующими. Часть протестующих, которые приехала с регионов, со Львова, с Волыни, с Луцка, это люди, которые стоят, дежурят, и вот мы то, что с вами видим, называется Майданом. Вторая часть – это киевляне, которые по призыву или про очередной вспышки несправедливости мгновенно выходят из своих домов и приходят на Майдан. Вот такое разделение труда сделало Майдан очень живучим.
Говорил украинский политтехнолог и социолог Виктор Небоженко. В Соединенных Штатах Америки продолжают обсуждать ситуацию на Украине и реакцию США на нее. Среди тем, которые затрагивают специалисты, роль России в сложившейся на Украине обстановке. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Стороной, проигравшей из-за кризиса на Украине больше всех, может оказаться Москва. Такого мнения придерживается президент Вашингтонского центра «Совет по внешней политике» Илан Берман, автор книги «Конец России. Что это значит для Соединенных Штатов?». Вот уже много лет под руководством Владимира Путина Кремль проводит политику ресоветизации, пишет он в статье, опубликованной газетой «USA Today». Эта политика заключается в откатывании назад суверенитета и независимости ряда бывших советских республик и создании современной империи, в которой Россия доминировала бы политически и экономически. До сих пор эта политика была успешной, но новая украинская оппозиция более чем ясно дала понять, что она верит в Украину, которая будет свободной и прозападной, и что она готова за такую Украину биться. Это, считает Илан Берман, первый серьезный вызов российскому видению региона. Официальный Вашингтон подчеркивает, что речь в данном случае не идет о конфронтации между США и Россией, а американские дипломаты предпочитают оставаться на вторых ролях, отдавая инициативу европейским коллегам. Однако вице-президент Вашингтонского центра Atlantic Council, бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома Дэймон Уилсон, считает, что именно Соединенные Штаты могут сыграть ключевую роль. На мой взгляд, эта ситуация не решится сама по себе без непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов. Мы не можем оставаться за кромкой поля и спокойно наблюдать за тем, как развиваются события, в надежде, что все будет хорошо. Дипломатическая сложность, с которой столкнулась администрация президента Обамы, заключается в том, что, с одной стороны, ей необходимо оказать поддержку Украине как независимому государству, а также украинскому гражданскому обществу, а с другой стороны, помочь Евросоюзу разобраться в этой ситуации. Ведь на поверхности происходящее на Украине – это европейская проблема. Можно сказать, что если бы Евросоюз не предложил Украине подписать ассоциативное соглашение, нынешний кризис не возник бы. Похоже, что дипломатическая тактика, которую выбрала в данной ситуации администрация, заключается в том, чтобы ни в коем случае не создать впечатление, что речь идет о конфронтации между США и Россией из-за Украины. С точки зрения США, это не пошло бы на пользу самой Украине в первую очередь. Господин Уилсон, тем не менее, мало у кого вызывает сомнение, что игра идет на геополитический счет. Следует ли Соединенным Штатам обсуждать происходящее на Украине напрямую с Россией? Конечно, следует. Именно поэтому помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд побывала в Москве. Мы должны поддерживать диалог с Россией. На карту поставлено очень много. Неосторожные шаги на Украине могут привести к кровопролитию на улицах Киева, а это абсолютно неприемлемо. Россию мы должны предостеречь от поддержки силовых мер против протестующих на Украине. Мы также должны четко дать Москве понять, что Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Украина сама могла выбирать свой путь развития. Если, говоря языком покера, Россия блефует, мы ответим на ее ставки. На мой взгляд, то, чем занимается Россия по отношению к Украине, равносильно вымогательству и шантажу. Я всегда говорил, что у Соединенных Штатов должна быть четкая стратегия по отношению к восточным регионам Европы. Там сейчас пишется новая глава в истории европейской интеграции. И если мы не будем вовлечены в этот процесс и не поможем нашим европейским партнерам, процесс интеграции может завершиться неудачно. Мы в очередной раз убедились в том, что со стороны России идет серьезное сопротивление процессу интеграции. На мой взгляд, Евросоюзу потребуется серьезная поддержка со стороны США.
С американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 11 декабря. Теперь о событиях в России. Президент страны Владимир Путин согласился рассмотреть в индивидуальном порядке ситуацию с Сергеем Кривовым, одним из обвиняемых по так называемому «болотному делу». Об этом главу государства накануне на встрече попросили правозащитники. Под амнистию к 20-летию Конституции Кривов не попадает, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Внимание президента на ситуацию с Сергеем Кривовым обратила руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка во время встречи правозащитников с главой государства в честь Международного дня прав человека 10 декабря. Елизавета Глинка посещала Сергея Кривова в следственном изоляторе «Матросская тишина» во время его голодовки и способствовала тому, чтобы Кривова, согласившегося прекратить голодовку в конце ноября, поместили в больницу при СИЗО. Состояние здоровья Сергея Кривова вызывает опасения и сейчас.
Я попросила отнестись с вниманием к делу Кривого, потому что, на мой взгляд, данный заключенный просто не перенесет наказание, то есть пребывание в камере в силу основных его заболеваний, особенности его характера. И он моментально дал поручение, мне кажется, Володину и сказал, что его дело будет рассмотрено им, Владимиром Владимировичем, в индивидуальном порядке. Слава Богу, что он услышал, мог бы, знаете, не отреагировать никак, но внимательно выслушал и сказал, что индивидуально пересмотрит.
Какая у вас есть информация о состоянии здоровья Сергея Кривого?
Я вот скажу, на вчерашнюю ночь, что у него острого инфаркта нету, со слов дежурного по СПИ. сын, у него был перенесен инфаркт какое-то время назад, но это не было в СИЗО. Это было еще на воле несколько лет назад. Но тем не менее, после инфарктных изменений, как я понимаю, на электрокардиограмме у него есть. Но они старые. Я вам цитирую СИН. Вот. Самое его психологическое состояние, он продолжает находиться в тюремной больнице, в камеру его пока не переводят. Оно, конечно, внушает не то, что опасения за его жизнь, а именно опасения за его здоровье.
Говорила Елизавета Глинка. Подсудимый по делу о массовых беспорядках на Болотной площади Сергей Кривов объявил голодовку 19 сентября, протестуя против того, что ему не предоставляют вовремя протоколы судебных заседаний. Голодовка длилась 2 месяца. По мнению его адвоката Вячеслава Макарова, из голодовки его подзащитного выводили поспешно, что привело к неблагоприятным последствиям для его здоровья, в том числе по подозрениям адвоката и к инфарктам.
Появились подозрения, указывающие на то, что у него, возможно, был инфаркт. Она, со слов самого Кривого, УФСИН ее не подтверждает. Но УФСИН вообще я лично не доверяю. Первый день выхода из голодовки, когда он приехал на судебное заседание, это было 27 число, ему дали сухой паёк, что вообще невообразимо. На третий день, по сути, на четвертый день выхода из голодовки, когда он ехал в Тазаки уже обратно, с его слов, он почувствовал себя плохо. У него резкая боль возникла, жжение в желудке, задыхался, ловил ртом воздух. Заключенные, кто с ним был, они требовали врача, чтобы ему вызвали. Ну, никто врача не вызвал, и он как-то отошел. Вот он стал на этом рейде, как бы казалось ему изжогу, жаловаться врачам. Где-то на днях приезжали якобы независимые врачи, делали ему ЭКГ. Когда он общался с врачом, врач, посмотрев его ЭКГ, сказал, что у него был 2 инфаркта. Ну, вроде бы, как раньше данные у нас такие, что инфарктов не было, связываем с моментом, когда он реально себя плохо чувствовал. По нашему подозрению, вот эта вот резкая боль, которую он испытал 27 числа, и вот эти все неприятные ощущения, это мог быть инфаркт вот 27-28 ноября, причем на эти даты указал врач.
Вячеслав Макаров приветствует инициативу президента рассмотреть дело Сергея Кривого в индивидуальном порядке.
Возможности президента Путина весьма велики. Если он взял у себя некое, я бы так сказал, обязательство подойти индивидуально к Кривому, ну, наверное, и у него есть для этого возможность. Как это будет реализовано, мы можем узнать только по результату. Все, что направлено на снисхождение по отношению к любым осужденным, заключенным, подозреваемым, обвиняемым, приветствует. Алексеева Людмила, известный правозащитник, говорил о том, что есть данные, что у нас очень много сомнительных осужденных, там до 40-50% доходит. Я со своей практикой тоже могу сказать, что часто сталкиваюсь, когда либо необоснованные подозрения, среди моих клиентов есть незаслуженно осужденные люди. Как бы есть такая практика, я считаю, что любое проявление снисхождения, помилования тех людей, ну, по которых власть не может, так сказать, ну, по каким-то причинам амнистировать, я бы только приветствовал не только в отношении Крива, а в отношении всех, на кого это возможно было распространить.
Сергей Кривов находится в следственном изоляторе с октября 2012 года. Год назад он также объявлял голодовку, протестуя против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Тогда его голодовка продлилась около 40 дней. По версии следствия, на Болотной площади 6 мая 2012 года Сергей Кривов ударил и оттолкнул сотрудника полиции. В связи с этим он, вероятнее всего, не попадает под амнистию, приуроченную к 20-летию Российской Конституции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода. Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 11 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Драка и убийство на бытовой почве в Арзамасе спровоцировали народные сходы. Франция проводит военную операцию в Центральноафриканской Республике. В России отмечают 95-летие Александра Солженицына. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды 11 декабря по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Тверской областной суд сегодня смягчил приговор сельскому учителю Илье Фарберу. Вместо 7 лет он получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Правозащитники передали депутату Государственной Думы Дмитрию Гудкову более 20 тысяч подписей за проведение широкой амнистии, в том числе всех обвиняемых по болотному делу. В Киеве продолжается противостояние властей и оппозиции. Международные посредники заявляют, что силовые действия полиции против участников акции протеста в центре столицы совершенно неприемлемы в демократическом обществе. В административной столице ЮАР Притории гроб с телом бывшего президента страны Нельсона Мандела перевезли сегодня в сопровождении траурного кортежа из главного военного госпиталя в комплекс правительственных зданий. Верховный суд Индии поддержал сохранение в стране уголовной ответственности за гомосексуальные связи. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 11 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Французский военный контингент проводит миротворческую операцию в Центральноафриканской республике, бывшей колонии Франции, после вооруженного переворота в марте этого года, превратившейся в несостоятельное государство. На территории ЦАР действует несколько основанных на религиозно-этнической основе вооруженных группировок, сражающихся друг против друга и совершающих массовые преступления против человечности, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
10 декабря исполнился ровно год со дня, когда в Центральноафриканской Республике началась очередная гражданская война. Бывший в то время президентом страны Франсуа Бозизе, пришедший к власти в результате переворота 2003 года, ставшего причиной предпоследней гражданской войны 2003-2007 годов, обратился к Парижу с просьбой о помощи против повстанцев из северной исламистской группировки Селека, коалиция в переводе с африканского языка Санго, пользующаяся поддержкой соседних Судана и Чада. Селека стремилась к захвату власти в стране, где мусульмане составляют лишь 20% населения. Более 50% жителей 5-миллионной ЦАР – христиане, около 30% всегда исповедовали древние африканские культы. Но в декабре 2012 года Франция готовилась к военной операции против исламистов в Мали и отправлять новые боевые части в еще одну африканскую страну, а в ЦАР десятилетиями находился небольшой французский военный контингент, охранявший аэропорт столицы Банги. Париж тогда не решился. Операция «Сервал» на севере Мали началась в январе и продолжается по сей день. В ЦАР тем временем боевики Селеки 23-24 марта захватили столицу и президентский дворец. Франсуа Бози забежал в Камерун, а новым главой государства провозгласил сам себя лидер повстанцев Мишель Джотодье. Формально Селека была распущена, однако в реальности разные вооруженные отряды исламистов, входившие в эту коалицию, вышли из-под всякого контроля и начали целенаправленно грабить и терроризировать христианское население. В свою очередь, жители христианских и анимистских деревень создали собственные отряды самообороны «Антибалака», которые начали убивать мусульман, в том числе таких же мирных жителей. Десятки тысяч людей бежали в соседнее государство. 26 ноября Франция наконец направила в ЦАР дополнительно 250 своих солдат, а 5 декабря Совет Безопасности ООН одобрил решение Парижа начать в Центральноафриканской Республике масштабную боевую операцию. Сегодня в ЦАР действуют 1600 французских военнослужащих, а также военные контингенты нескольких африканских стран. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил в эфире телеканала «Франс-24», что операция, получившая название «Сангарис», это подвид местной яркой бабочки, должна принудить все вооруженные отряды сложить оружие.
До сих пор мы просто наблюдали за ситуацией, осуществляли патрулирование, демонстрировали свое присутствие, чтобы показать всем этим более или менее организованным группировкам, действующим в городах и в лесах, что период безнаказанности имеет свои временные ограничения. Сейчас мы начинаем новую фазу, получив на то согласие международного сообщества. Цель – вынудить эти группировки сложить оружие, а в случае неповиновения применить силу с тем, чтобы они это сделали.
В интересах президента Оланда завершить операцию «Сангарис» в кратчайшие сроки, говорит Кристоф Шателло, шеф-редактор международного отдела газеты «Ле Монд». Однако проблема заключается в том, что в Елисейском дворце не вполне понимают, кому помогать – бывшему президенту-мусульманину Франсуа Бозизе или лидерам христианского большинства, среди которых нет ярко выраженного лидера.
Французская операция, по сути, операция по наведению минимального порядка в разрываемой конфликтом стране. Цель операции – восстановить контроль над основными транспортными артериями, связывающими Центральноафриканскую Республику с Камеруном и другими государствами, которые поставляют сюда продовольствие, а также положить конец разбою чрезвычайной нестабильности. Но риск погрязнуть в этом болоте очень велик. Речь идет о разрозненных вооруженных группировках, с одной стороны, осколки Селека, с другой – противостоящие коалиции отряды христианской милиции. Говорить о контроле над всей территорией территорий страны, равной территории Франции и Бельгии вместе взятым, крайне сложно. С точки зрения политики у Франции также есть большая проблема. Нынешний президент и его премьер-министр не сумели навести в стране порядок. Франция вторгается, чтобы сделать что? Чтобы поставить во главе этого государства кого? Чтобы сохранить нынешнюю власть, только уже без коалиции? Или чтобы сохранить у власти нынешнее политическое руководство? Передача власти через 18 месяцев, о чем говорят в Париже, непозволительно долгий срок. Прежний президент контролировал только столицу и окрестности города. Граничащий с Чадом север центральным властям не подчинялся, как и районы, прилегающие к Камеруну и Конго. Границы Центральноафриканской Республики абсолютно не герметичны, и через них контрабандой привозят все, что можно только себе представить. В приграничных районах царит нестабильность, существует опасность дестабилизации в сопредельных государствах.
Согласно опубликуемым в эти дни в Париже результатам социологических исследований, большинство французов не поддерживают идею о новом военном вмешательстве в еще одной бывшей колонии. Согласно опросу, проведенному институтом Opinion Way, 64% респондентов против операции в Центральноафриканской Республике. Этот показатель вырастет, если французские солдаты начнут нести потери. 10 декабря Генеральный штаб французской армии сообщил о гибели двух военнослужащих в ходе операции по разоружению боевиков в Банге.
С репортажем, подготовленным парижским корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Коневской, вас познакомил Ярослав Шимов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Время «Свободы». Подводим итоги среды, 11 декабря. Снова о событиях в России. В Нижегородской области, в городе Арзамас, задержаны трое подозреваемых в связи с убийством местного жителя, 26-летнего Александра Слакаева. Еще один подозреваемый разыскивается. На следующий день после убийства в центре города состоялся народный сход, в котором участвовали несколько сотен человек. После встречи горожан с местными чиновниками было задержано несколько десятков человек. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они били витрины, выкрикивали лозунги националистического характера. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сидикова.
По данным следствия, погибший Александр Слакаев получил ножевые ранения в драке в кафе «Очаг», где отдыхал вместе с другом Игорем Карповым в ночь на субботу. С поваром кафе они поругались из-за неудачного шашлыка. На помощь повару пришли и директор кафе, и несколько посетителей. Дело дошло до драки. Карпова били битой, сломали руку, нанесли ножевое ранение в живот. У него сотрясение мозга. Слакаеву нанесли ранение тяжелее. Игорь Карпов говорит, что когда очнулся, не мог достучаться до прохожих. Скорую удалось вызвать не сразу. Александр Слакаев скончался по дороге в больницу. Игорь Карпов утверждает, что нападавших было больше шести, однако задержаны трое. Двоим предъявлены обвинения, третьему предъявляют обвинения сегодня. Еще один находится в федеральном розыске. Жена Игоря Карпова Наталья говорит, что попросила выставить в больнице охрану у палаты супруга. Она опасается, что на него могут напасть.
В милиции говорит то, что 5 человек, а он говорит больше, но он не помнит тоже. Говорит, мне кажется, больше было их.
А ему сразу удалось вызвать скорую или там какие-то проблемы были?
Нет, не сразу. Его уже пырнули, а потом он вызвал милицию и скорую приехала сразу.
То есть ему не помогали прохожие?
Нет.
Попросили охрану выставить, правильно?
Мне просто страшно, вдруг... Там в нашей больнице 2 входа. С другой стороны тоже вход есть. Вдруг кто-нибудь придет к нему в палату. А он еще в больнице 3 недели точно будет.
О национальности нападавших официально не сообщается, однако в городе уверяют, в бытовом конфликте участвовали армяне. Это и стало поводом выйти на улицу. На следующий день после произошедшего жители Арзамаса собрали народный сход, чтобы потребовать должного расследования произошедшего. Чиновники пошли навстречу, участвовали в народном сходе, уверяли, что дело будет расследовано. Однако жители остались недовольны ответами администрации. Настроенные особенно агрессивно начали беспорядки, задержали несколько десятков молодых людей. В результате побиты 2 витрины, разбито 1 окно в частном доме, пострадал киоск. Погромами это назвать нельзя, уверяет главный редактор местного телеканала «Доброе ТВ» Алла Болотина. Народного схода не было бы, продолжает журналист, если бы в конфликте не были замешаны представители диаспор. Однако раньше серьезных конфликтов на национальной почве в Арзамасе не было.
мы так рассуждаем, как бы здесь, в городе, что, в общем-то, драки происходят всегда. То есть, когда люди подвыпившие, когда у людей адреналин гоняется, нужно почесать кулаками. Это были не люди другой национальности, то есть это были бы русские, то, естественно, что этот конфликт не был бы раздут на всю страну. У нас нет никакой обостренной обстановки. У нас, насколько я знаю, по официальным данным, у нас 1006 преступлений, правонарушений совершено за 9 месяцев текущего года. Из них только 8 совершены людьми нерусскими. Все раздувается на уровне федерации. У нас средства массовой информации все подходят к этому достаточно спокойно. То есть, когда мы читаем, например, сегодня с утра мы читаем о том, что у нас возобновились волнения, нет, извините, у нас ничего нет, у нас спокойно в городе.
Алла Болотина рассказала, как чиновники взаимодействуют с жителями Арзамаса после произошедшего и как начались беспорядки.
В субботу вечером наши жители Арзамаса собрались на площади Соборной, к ним вышли и начальник УВД, и представители администрации города, которые доложили о том, что преступники задержаны. Никто от ответственности не уйдет, никто не допустит того, чтобы кто-то ушел от ответственности. Но вот, тем не менее, значит, и начальник УВД, и глава администрации города пригласили в понедельник вечером людей еще раз, значит, уже с представителем Следственного комитета поговорить о том, как проходит расследование всего этого. Пригласили в здание УВД, но так как пришло очень большое количество людей, то вот эта вот толпа уже там молодежи, человек там сначала собралось 200, потом она нарастала, пришли в Дом культуры «Темп». Там зал рассчитан на 420 человек. Ну, по нашим оценкам, где-то около 1000 было. И, понимаете, люди, которые хотели поговорить с властью, они сидели в зале. А те, кто пришли уже с намерением совершать вот эти хулиганские поступки, они, соответственно, из зала ушли сразу же практически. Они никого слушать не стали. И, в принципе, как выяснилось потом, туда большинство попало, в принципе, случайно. Потому что 143 человека задержали, из них 40 человек оказались школьники и учащиеся там техникумов, ПТУ. Вчера мэр собрал совет, то есть всех людей, которые были самые активные в Доме культуры «Темп», он вчера пригласил к себе. Пришли 10 человек, ну, порядка 10 там, да, самые активные, люди возрастные такие. Тут же вот из них был создан совет, куда они пригласили сами и представителей диаспор. То есть вопрос о том, чтобы там убрать кого-то из города, он не стоит. А люди требуют того, чтобы вот эти люди с другой национальности, да, поняли, что они здесь гости, они должны жить по законам нашим, и что они должны быть под контролем вот этих вот диаспор.
Поведение местных чиновников, их желание пойти на контакт с населением, утверждает нижегородский политический обозреватель Валентина Бузмакова, говорит как об их желании успокоить жителей Арзамаса, так и о желании федеральной власти не накалять обстановку в стране в целом.
Уже ученые! Потому что в Москве такое было. Ведь когда люди каждый день видят это, они берут пример тоже. И чиновники берут пример, как вы думаете? А потом, я думаю, что наверняка какие-то были закрытые от глаз журналистов и гражданских активистов, выданы и из Москвы, и из Нижегородского Белого дома. Держите ухо востро, идите на контакт с населением, абсолютно в этом уверена.
Валентина Бузмакова напоминает о том, что Арзамас самый спокойный город в области. Она считает, что сложившаяся ситуация в городе показательна для всей России.
Вы помните у Алексея Толстого, герой говорит, у меня мама в Арзамасе. Арзамас – это как обитель тихой России. Это, пожалуй, самый тихий город Нижегородской области. И вот это произошло в Арзамасе. Упущена ситуация. Это может произойти везде. Потому что это градус напряжения в России. И вот любая склока, я уж не говорю об убийстве, она выводит народ на улицу. Обидно мне, что люди, которые называют себя оппозицией, системной ли или не системной ли, но они ведь не поддерживают это движение народное.
Не было там до этого никаких национальных конфликтов ярко выраженных?
Нет, абсолютно нет. У нас всегда что-то происходило в Дзержинске.
Кого там взаимодействие с местной властью?
Очень долгое время руководителем был этого города нынешний министр внутренней политики Мигунов. Его выдернули оттуда, заместитель губернатора Потапов, потому что это самый и самый покладистый чиновник. Ему нужен был в аппарат именно такой человек. Конфликты, скажем так честно, бывают тогда, когда происходят конфликты элит. когда кто-то недоволен, когда начинает бузить, допустим, какая-то группировка в городской думе. А там вроде все было тихо и ладно до поры до времени.
Все нападавшие на Александра Слакаева и Игоря Карпова не найдены, однако полиция задержала участвовавших в беспорядках после народного схода. Арестованных 6 человек. Они признаны виновными в неповиновении сотрудникам полиции. Ситуацию в Арзамасе взял под контроль полномочный представитель президента России. Михаил Бабич требует проверить, законно ли граждане Армении, участвовавшие в конфликте, находятся и работают в городе. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Белорусская печать активно обсуждает проведение в Минске недели борьбы за права ЛГБТ-сообщества. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Белоруссии Виталий Цыганков.
Как сообщила пресс-служба проекта «Гей Беларусь», в проведении шествия и пикета у клуба «Каста Дива» было отказано на основании того, что заявка не в полной мере отвечает требованиям закона о массовых мероприятиях. И власти также отказали в возможности провести пикет в парке имени Дружбы народов 12 декабря в связи с тем, что по информации администрации Советского района Минска, в этом парке у центральной сценической площадки в соответствии с планом будет проводиться детское спортивное мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню снега. Правозащитный проект «Гей Беларусь» считает причиной отказа в проведении акции надуманными, а нежелание Мингорисполкома идти на обсуждение другого формата и времени проведения акций сознательным пренебрежением гражданско-политических прав и свобод. Однако не только власти, но и минские прогрессивные заведения «Лофт-кафе» и галерея «Украдкая» отказались предоставить место для проведения мероприятия в рамках «Гей-прайда». Концерт «Против насилия над молодежью» планировалось провести еще 6 декабря, сообщает агентство «Белопан». Администрация ресторана «Каза Августин Лопес» отменила прайд-вечеринку, в рамках которой должен был состояться конкурс «Мисс и мистер Толерантность». Причиной отмены стал якобы прорыв канализационной трубы. В Минске также были отменены вечеринки в клубах «Алекс» и «Бостон». На них были приглашены не только участники гей-прайда. К «Бостону» подъехала милиция и просто не пустила посетителей в помещение, а в клубе «Алекс» возникли технические проблемы. Помимо этого, 7 декабря на спектакль Свободного театра «Счастливого Рождества» «Мисс Мидоу», который проходил в рамках программы Минского гей-прайда, пришел сотрудник милиции и женщина в штатском. По их словам, они пришли на спектакль, так как в милицию поступила информация, что в помещении собираются лица нетрадиционной ориентации, сообщает Еврорадио. Беларусь становится все хуже. Здесь невозможно свободно выражать свои мысли и пользоваться своими законными правами, заявил для Радио Свобода председатель правозащитного проекта «Гей Беларусь» Сергей Андросенко. 10 декабря, во Всемирный день прав человека, белорусские ЛГБТ-активисты в знак протеста против запрета публичной акции Минского гей-прайда вывесили на трассе М1 недалеко от национального аэропорта Минск большой радужный флаг. Активистка белорусского гей-движения Люда подводит результаты гей-прайда.
Больше ничего не планируется, потому что в наших реалиях делать что-либо еще достаточно сложно. Как финальный аккорд можно расценить вчерашнее вывешивание флага. Вчера мы таким образом отмечали еще и День прав человека. Естественно, очень жалко, что такое право, как свобода мирных собраний в Беларуси ограничивается и достаточно жестко. Но больше мы сделать не можем, потому что в наших реалиях это слишком опасно.
Минский гей-прайд в этом году должен был пройти под лозунгом «Мы есть». Так ЛГБТ-активисты и правозащитники хотели привлечь внимание общества и власти к проблемам, с которыми сталкиваются белорусские граждане на основе своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, сообщает интернет-портал Тутбай. А интернет-газета «Белорусские новости» провела опрос на улицах Минска, выясняя отношение прохожих к возможности проведения гей-парада.
Я за, потому что это будет смешно и весело.
Мне без разницы. Ну, неважно, но проведется и проведется. Может, там кто-нибудь себя найдет.
Однозначно против, потому что, ну, блин, это против природы идет, во-первых. Ну, а во-вторых, как-то, не знаю, меня родители так воспитали.
Мне все равно.
Не за и не против, и это их культура, пусть делают, что хотят. Но это как-то, ну, может, непонятно. Если разные западные страны это устраивают, это не значит, что в Беларуси, как консервативная вроде страна, по мнению, должна не устраиваться. Это как-то, ну...
А в этом году белорусские ЛГБТ-активисты пробовали организовать прайд-фестиваль в 9-й раз, но минские городские власти еще ни разу не разрешили провести публичную акцию легально. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Архипелаг ГУЛАГ «Нон-стоп» – такой проект представляет Петербургский музей Достоевского к 95-летию Александра Солженицына и к 40-летию издания его самой знаменитой книги. Первоначальная идея состояла в том, чтобы читать страницы архипелага ГУЛАГ в памяти о великом человеке и великой книге 24 часа без перерыва. Но потом, по словам заместителя директора музея Достоевского Веры Берон, организаторы решили разделить Солженицынский марафон на две части. Получилось 12 часов чтения 11 декабря и столько же 12-го.
Идея у нас была давно. Полтора года назад все каналы показывали сюжет про то, как во Франции читают нон-стоп Достоевского. Все это происходило на улице, какой-то прекрасный сад. Там сидели люди, там тепло. И очень много было людей ночью и утром. И мы мечтали сделать такую с Достоевским. А в декабре, вот в этом году, мы должны были сделать выставку к 95-летию Александра Александровича Солженицына. Но по разным причинам она перенеслась на конец апреля. И поскольку мы уже были настроены на то, что мы как-то отмечаем это событие, и 5 лет его нет уже, и 95 лет со дня рождения, мы подумали попробовать вот этот формат, ну, не на улице, а в нашем театральном зале. Виталий Коваленко был инициатором изначальным, заслуженный артист России, актер Александринского театра, и в нашем театре он играет во многих спектаклях, и играет в таком театре, который тоже на нашей площадке работает. Мы с ним давно знакомы. И вот, собственно, совместными усилиями мы набрали нужное количество актеров, 72 человека. И характерно, что все, к кому мы обращались, ну, это в основном те, с которыми мы работали, всегда радостно откликались. Несколько человек только отказались. Один по идеологическим соображениям, потому что он коммунист, ему это как-то претит. А два просто не очень любят прозу Солженицына, что, в общем, возможно. Набралось то количество, которое нужно. Мы очень надеемся, что завершит наше чтение или, во всяком случае, будет в вечернем завтрашнем дне Александр Николаевич Сокуров. На мой взгляд, это произведение, которое, в общем, заставило нас в свое время как-то посмотреть на страну другими глазами, оно, безусловно, актуально и сейчас. Мы же как бы знаем, что сейчас есть политические заключенные, огромное количество проблем. И сказать про это, и чтобы это прозвучало еще раз, и чтобы мы опять встряхнулись от ужаса, что неужели такое могло быть и может быть дальше, мы считали необходимым.
Говорила петербургская литературовед Вера Берон. Первым читал отрывки из книги Солженицына заслуженный артист России Леонид Мозговой о том, какими изощренными способами арестовывали жертв и в кино, и в театре, и в вагоне поезда по дороге на курорт.
Надо воздать органам заслуженное. В век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими из конвейера, аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону в заводской проходной после того, как вы себя удостоверили пропуском, и вы взяты. Вас берут из военного госпиталя с температурой 39, и врач не возражает против вашего ареста. Попробовал бы возразить. Вас берут прямо с операционного стола с операцией язвы желудка, и еле живого в крови приводят в камеру, вспоминает Карпунич. Вы, Надя Левицкая, добиваетесь свидания с осужденной матерью, вам дают его, а это оказывается очная ставка и арест. Вас в гастрономе приглашают в отдел заказов и арестовывают там. Вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь в ресторане. Вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счетчика. Вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице. Железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Граждан, любящие путешествовать, не забывайте, что на каждом большом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер.
Заслуженный артист России Леонид Мозговой. Актриса Ольга Маркина.
В разные годы и десятилетия следствие по 58-й статье почти никогда и не было выяснением истины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека согнуть, протащить через узкую трубу, где бы ему драло бока крючьями арматуры, где бы дышать ему было нельзя так, чтобы взмолился он на другом конце, а другой-то конец вышвыривал его уже готовым туземцем архипелага и уже на обетованную землю. Несмышленыш вечно упирается, он думает, что из трубы есть выход назад. Чем больше миновало бесписьменных лет, тем труднее собрать рассеянные свидетельства уцелевших. Они говорят нам, что создание дутых дел началось еще в ранние годы органов, чтобы ощутима была их постоянная спасительная незаменная деятельность. А то ведь со спадом врагов в час недобрый не пришлось бы органам отмирать.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 декабря работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, была заместитель директора музея Достоевского в Петербурге Вера Берон. В России отмечается 95-летие со дня рождения Александра Солженицына. Вот так обстояли дела в среду 11 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».